Это «Медуза».
26 сентября 2013 года. Мурманский суд отправляет под арест активистов судна «Arctic Sunrise». За несколько дней до этого они пытались забраться на нефтяную платформу «Приразломная» в рамках акции протеста против нефтедобычи в Арктике. Участница группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова, которая голодает в мордовской колонии, жалуется, что администрация ШИЗО применяет к ней силу и забирает воду. Премьер-министр Украины сообщает, что страна вместе с Россией и Казахстаном намерена создать причерноморский зерновой пул. В Нижнем Тагиле впервые показывают новую российскую танковую платформу «Армата». Михаил Ходорковский, который сидит в тюрьме, становится лауреатом премии Леха Валенцы. Тем же вечером на Первом канале выходит очередной выпуск телепередачи «Вечерний Ургант». Если вы слушали другие эпизоды первой четверти, вы могли заметить, что это важная для российской музыки 2010-х годов институция. Когда здесь появляются молодые музыканты, это становится как бы свидетельством легитимности их успеха. В этот раз Иван Ургант впервые принимает молодого человека из Украины. И вот как ведущий представляет гостя.
За последние три года наш сегодняшний гость стал настоящей звездой. Его музыка звучит в самых модных клубах. Он стал обладателем нескольких музыкальных наград. Как стать звездой без продюсера и без денег, нам расскажет наш сегодняшний гость Иван Дорн. Я ваш поклонник. Я считаю, что Иван лучший певец, который появился в нашей стране, я имею в виду сейчас Советский Союз, за последние 10 лет. Это я вам отвечаю. Всем зрителям.
Дорну к тому моменту 25 лет. И он, что называется, не первый год в деле. Но кажется, что попав в живой телеэфир, он чувствует себя неловко. Сначала Иван не понимает, куда положить свою кожаную курточку. Потом долго ерзает на стуле, пытаясь приспособить подушку под спину. Сучит ногами, ковыряется в носу, неловко смотрит в камеру и искренне удивляется, когда зрители начинают аплодировать названию песни, которую он собирается исполнить в завершение программы. Дело в том, что песня эта совсем новая, и у нее есть своя захватывающая история.
Я написал эту песню, потом продал эту песню для того, чтобы купить себе ноутбук. Для того, чтобы писать аранжировки где-то в поезде, где-то еще. Продюсер другому, для других исполнителей. Но этот продюсер позвонил мне через 2 года. Я очень жалел эти 2 года, когда не мог ее исполнять. Много плакал, много страдал. Написал альбом по этому поводу. И в итоге, через 2 года мне звонит этот продюсер. Говорит, слушай, я давался разным артистам, и никто не может это спеть, так как... Так как я однажды слышал в твоем исполнении, поэтому забираю эту песню, я порвал договор.
Доходит дело и до обсуждения идентичности певца. Интервью происходит за 2 месяца до того, как начнется Евромайдан. И в этом вопросе не чувствуется совсем никакого напряжения.
Скажи, ну ты себя чувствуешь, ты как бы такой исполнитель, ты Россия, Украина.
Из-за того, что я, наверное, больше...
Поешь ты на русском, живешь в Украине. Твои друзья все, конечно, украинцы.
Ну, мои, знаешь, все воспитательные корни и все остальное принадлежат все-таки больше Украине. Я себя чувствую больше украинцем. Но на эстраде чувствую себя универсальным артистом.
И если в кадре ток-шоу Иван держится пока еще не уверенно, то на эстраде он уже чувствует себя вполне по-хозяйски. Это хорошо видно по той самой песне, которую он исполняет в «Вечернем Урганте». Казалось бы, парень, который недавно выпустил первый успешный альбом, должен стремиться закрепить свой статус, а это автоматически означает выдавать хиты, предназначенные для ротации на радио. Но новая вещь Дорна, которая называется «Целовать другого», совсем не похожа на радиохит. Там важно сразу заходить с козырей, а тут все начинается с расслабленного соула, совсем не характерного для российских эфиров. Но это уже не важно. Дело в том, что Иван Дорн — это первая полноценная постсоветская поп-звезда интернет-эпохи. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медузы». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века, от Петра Мамонова и группы «Каста» до «Моджуса» и «ATL». Подкаст, который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов, один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Сегодня 2013 год и песня Ивана Дорна «Целовать другого». Поехали. Важное предуведомление. Подзаголовок моей книги не случайно сформулирован как краткая история популярной музыки в России 21 века. Не российской музыки, и уж тем более не русской, а именно что в России. И так уж получилось, что эту музыку невозможно представить себе без артистов из сопредельных стран, особенно из Украины. Так что сегодня я, гражданин России, буду говорить об украинском певце Иване Дорне в контексте его карьеры в русскоязычном музыкальном пространстве. Как я уже рассказывал в выпуске про Стаса Михайлова, журнал «Афиша», в котором я работал, долго предпочитал не замечать эстрадную музыку, в общем и целом считая, что писать там не о чем. К началу 2010-х это начало меняться, но все равно оптика, которую мы использовали, была во многом экзотизирующей. В самом конце 2011 года, как раз когда начались массовые протесты против фальсификации на выборах, мы сделали самый толстый номер в истории афиши. Его центральный материал рассказывал как раз про попсу. Мы выбрали 99 самых прилипчивых хитов в истории постсоветской эстрады от «Делай как я» до «Чумачечьей весны» и поговорили с их создателем. Идея заключалась в частности в том, чтобы сломать шаблон. С поп-артистами обычно говорят про какие-то скандалы и шашни, а мы поговорим про музыку. Делать этот номер было страшно весело. Помню, я долго сидел с Игорем Матвиенко в его студии. Закончилось интервью моим блистательным вопросом. Мол, как вы думаете, благодаря чему вы смогли написать столько бессмертных песен? «Наверное, потому что я охуенно одаренный чувак», — ответил Матвиенко. Еще я ходил на репетицию группы «Винтаж», имел токсичную переписку с Максимом Фадеевым, был в гостях у автора текстов группы «Любэ», а мои коллеги среди ночи созванивались с Филиппом Киркоровым и шокировали вопросами Ирину Салтыкову. В общем, это были 2 месяца настоящего угара. Нюанс заключался в том, что мы были уверены, главная ценность этого номера в ностальгии по временам 90-х, когда Матвиенко и Фадеев были молоды и амбициозны, а поп-музыка в России звучала свежо и ломала стереотипы. Таймлайн материала доставал до 2010 года, но находить хоть сколько-нибудь классные хиты в конце 2000-х было ужасно сложно. Какую-то надежду давала певица «Елка», а заканчивался номер плавным монологом украинского продюсера Алексея Потапа Потапенко о том, как он сейчас перевернет попсу с ног на голову. Но, честно говоря, это казалось скорее бравадой. И вот стоило нам подвести этот неутешительный итог, как буквально в течение пары месяцев на горизонте появился Иван Дорн. Человек, который сделал русскоязычную поп-музыку модной, классной и современной. Надо сказать, что сам Иван со мной согласен. Мы даже с ним обсуждали это как-то раз.
Я даже на какую-то лекцию, короче, читал и сформулировал, что, мне кажется, у разных музыкальных как бы стилей или каких-то, не знаю, времен бывают такие свои как бы нулевые пациенты, да, люди, вот с которых как бы... Ты понимаешь, что вот это тот момент, когда вот что-то началось. И я подумал, что ты это как бы нулевой пациент современной как бы русскоязычной поп-музыки на самом деле.
Класс.
Не знаю, как бы, что ты думаешь об этом тезисе.
Да, я думаю, что нулевым пациентом в современном русском роке была Земфира тогда, да?
Класс.
Супер, мне нравится такой хэштег, такая ассоциация.
В этой истории есть сугубо индустриальная составляющая. Дорн изначально планировал строить обычную для тех лет карьеру. Пробовался в 2006 году «Фабрику звезд», но в итоге не прошел, причем, на наше счастье, вроде как его зарезал лично генпродюсер Первого канала Константин Эрнст. В итоге Дорн вышел на сцену в составе украинского продюсерского дуэта «Пара нормальных». Они с напарницей пели в основном чужой материал и даже имели какие-то хиты, но все это Дорн воспринимал скорее как учебу, чем как достижение. Когда закончился контракт, он решил делать все сам. С несколькими друзьями-единомышленниками, которые, как и он, слушали современную музыку и, грубо говоря, предпочитали Земфиру Филиппу Киркорову. Вскоре у них родился «Стецамен» — идеальный мемо-хит эпохи, когда интернет только-только стал всеобщим. Ключевая строчка в нем предшествовала припеву. Дорн прямо заявлял, что его музыка — это попса, которой не надо стесняться. Самое крутое, что это заявление звучало убедительно. Настолько, что с этого момента эстрада наряду с хип-хопом стала главным пространством новации и жизни в русскоязычной музыке. Много лет спустя, когда мы с командой Института музыкальных инициатив решили значительно расширить тот материал афиши и превратить его в полноценную фундаментальную летопись поп-музыки довоенного времени, заголовок этой книги я придумал еще до того, как создал первый рабочий чат. Не надо стесняться. Уже в марте 2012 года я впервые оказался на концерте Ивана, и он как раз отражал переходный период между тем временем, когда Дорн был вызывающим новичком в привычном поп-контексте, и тем, когда он начал играть по своим правилам. Дело происходило в раю. Так назывался популярный московский клуб эпохи упадка эстетики гламура. Концерт был приурочен к празднику 8 марта. У шестов велись танцовщицы «Гоу-гоу» в белых пачках, а бегущая строка под потолком показывала лозунг «Секс» с тремя восклицательными знаками. Дорн вышел на сцену в розовой маечке и обтягивающих белых брюках, а в какой-то момент концерта залез на диджейскую стойку и начал делать характерные движения бедрами. Песни все равно звучали классно, но я чувствовал себя странно. Когда я познакомился с Ваней, я спросил его о той истории, и он признался, ему тоже было неловко. Сами песни Дорна, сохраняя присущую жанру легкость и сиюминутность, при этом именно что заставляли принимать себя всерьез. В них не было ни клоунады, ни травестии, ни замшелости, свойственной героям песни года. А главное, в них не было пошлости, которая традиционно сквозила из теле- и радиоэфиров. Система координат, в которой действовал Дорн, включала себя Фаррелла Уильямса или Мэйера Хоутерна и совсем не включала Игоря Крутого. О его первом диске я, почти захлебываясь от восторга, писал так. «Это человек из поколения, за детские уши которого на равных конкурировали группа «Фристайл» и Ленни Кравиц, и понятно, кто побеждал. Это сонграйтер, которому параллельный путь русской поп-музыки, протоптанный ранним Шурой и покойным Михеем, милее магистрального. Это готовый кумир не широких, но ощутимых масс населения, научившихся пользоваться интернетом и готовых четче формулировать свои культурные и потребительские запросы». К счастью, мой прогноз не сбылся. Массы оказались вполне себе широкими. Мы в афише сразу в него вцепились, но не сразу его об этом проинформировали. В 2013 году мы сделали отдельный музыкальный веб-зин. Он назывался «Волна», и на этапе запуска ему очень нужно было обозначить свой вектор — набор культурных ориентиров. Среди героев предыдущих поколений оказались, например, Аукцион и Спаркс, а голосом современности был выбран Дорн. Я позвонил ему по телефону, и сразу оказалось, что он абсолютно свой. Никакой дистанции, свойственной поп-идолам просто по долгу службы, тут не чувствовалось. Иван изобретательно ругался матом, говоря, что поет с хуем во рту, жонглировал именами знакомых новых групп, от Disclosure до Помпея, и вообще разговаривал ровно на том же языке, что и мы. И его показывали в телевизоре. И этот человек выступал на фестивале «Новая волна». И это, конечно, ощущалось как нечто неслыханное. Как раз тогда на горизонте появилось «Целовать другого». Это, наверное, не главный Ванин хит, хотя в пятерку его самых прослушиваемых эта песня входит. Но мне она дорога именно тем, что в ней очень ярко слышны сильные стороны Дорна. Во-первых, это работа с языком, с ударениями, с тем, как он мнет и растягивает слова, превращая их в музыкальные инструменты. Тут можно в качестве примера привести хотя бы дебют песни. Вообще, это яркая поэтическая находка — описать силу своих отношений через впечатление соседа. Сосед сверху помнит, как мы любили леса, сосны знают, куда ходили. Есть в этой песне и еще несколько ярких моментов такого рода. Вот, например, совершенно замечательная игра со слогами, которая обеспечивает переход из припева в куплет. И прошлое вроде стихло, но потекли слезы снова. Наверное, ты не привыкла еще целовать. И дальше. То, как здесь сложены вместе спетые слова «лавировали» и «ревновали». Практически скороговорка превращается в тонкую, чувствующую музыку. Давний случай.
сами лавировали и ревновали каждому. Важно ли, что я еду к маме, а между нами пусто, река меняет.
Еще мне почему-то кажется страшно обаятельной вот эта деталь про «я еду к маме». Она какая-то очень живая, сразу узнаваемая и понятная. Тут, кстати, можно добавить, что именно Ванина мама, Лидия Дорн, на первых порах занималась делами сына и вела его бухгалтерию. И когда я писал Ванин профайл для афиши, я даже брал у нее интервью. Ну и еще, конечно, в «Целовать другого» очень важна музыка. Все отчетливо сыграно живьем, все дышит аналоговым теплом. По инструментарию это практически рок, ну или соул, гудящие клавиши, гитара, ритм-секция. Главное тот вайб, грув, общее ощущение какой-то свободы и расслабленности, которое коррелирует с самим смыслом песни. «Целовать другого» — это ода прощанию, но это прощание светлое и какое-то неокончательное. Здесь есть разрыв, но есть и надежда. Характерно, что студийная версия длится 3 минуты, и последняя из них, треть песни, это почти целиком свободный джем на заданную тему, где голос становится просто одним из инструментов. И вот такую песню Ваня Дорн запустил первой ласточкой со своего второго альбома, который обычно считают главным испытанием для популярного артиста. Выдержит или нет? Сможет ли поддержать интерес на том же уровне или сдаст? Ух, как это было смело и классно! Вышеупомянутый профайл Дорна я поехал писать в Киев весной 2014 года. Это была уже совсем другая ситуация, чем за полгода до того. На Майдане пахло копченым брезентом. Вокруг стояли мемориальные инсталляции памяти Небесной Сотни из покрышек и цветов. Рядом ходили хмурые люди с автоматами, а на столбах висело стихотворение «Смерть оккупантам». Все это, конечно, влияло на музыку Дорна, а люди из его команды и сами ходили на Майдан и помогали протестующим. Но влияло не впрямую. Более того, вскоре стало понятно, что Дорн и другие украинские музыканты — это как раз то, что помогает сохранить, отстоять ту связь и любовь между Россией и Украиной, которую в тот момент активно пытались разрушать огнестрельным оружием люди из Кремля. Тут надо дать немного контекста. Люди украинского происхождения с самого распада СССР представляли большую силу на российской эстраде. Тот же Игорь Крутой, Кабаре-дуэт Академия, Наташа Королева, Анжелика Варум, Верка Сердючка. Этот список можно продолжать долго. Однако именно с появлением Дорна это обрело очертания движения с вполне четким смыслом. Теперь украинцы двигали эту эстраду вперед, делали ее современной. Уже упомянутый мною Потапенко, имевший схожие амбиции, возник примерно в тот же период. А дальше последовали Светлана Лобода с ее гламурным радикализмом, «Луна и грибы», «Пошлая Молли» и «Тифест». Все они так или иначе не просто получали успех, но как-то меняли культурное поле вокруг себя, вводили новые звуки, создавали тренды.
Среди старых кварталов нас ищут копы. Это каменный город, где все по дефолту. Наш звук называй самым низкочастотным. Тут в приоритете снести твою голову. Сплетно видят соседи нас, пока на бедах зашкаливает приторный бас. Это принципиально, нету времени спать.
Почему так получилось? Об этом много написано и сказано, но самый базовый ответ заключается в том, что в Украине было попросту больше свободы, в том числе в области культуры. Впрочем, самое поразительное тут в том, что 2014 год почти ни на что не повлиял. Пока страны официально размежевывались и неофициально воевали, эстрада, которая вроде бы обычно лояльна государственной политике, активно наводила межчеловеческие мосты. Уже после 24 февраля Дорн так и описывал политический смысл своей деятельности в интервью New York Times. «Моя идея была в том, чтобы увлечь как можно больше людей своей музыкой, так что они бы никогда не напали на мою страну. Я был уверен, что те, кто ходит на мои концерты, не будут участвовать в войне против Украины». Сейчас это устремление может показаться наивным, но вообще-то в нем был, конечно, смысл. Именно поп-музыка в лучших своих проявлениях умеет, следуя старым лозунгам, быть реалистом, требуя невозможного. Она именно что предполагает несбыточное и позволяет ему случиться хотя бы на 3 минуты. Арсенал поп-музыки — это невозможные чувства, невозможное сочетание коммерции и искренности, глупости и катарсиса. Именно отсюда, как кажется, происходит порой раздражающее стремление больших звезд залечить классовые раны и расовые разломы, помочь обществу обрести целостность. В этом смысле Иван Дорн – наследник большой и красивой традиции. В конце концов, если он смог выйти на сцену премии Муз-ТВ и сыграть микрохаус, почему бы ему не смочь убедить тех же людей, что он им не враг? Позицию, которая могла считываться как компромиссная, Дорн доставалась в том числе от своих. Когда Ваня сказал что-то не то в интервью Дудю, его порядком погрызли украинцы, называющие себя патриотами. Пришлось объясняться и даже отменять концерты. После этого он старался держаться подальше от политики как борьбы за власть, при этом активно участвуя в политике как борьбе за общественные интересы и за обогащение культурного поля. Он пропагандировал экологические инициативы и пытался привлечь внимание к глобальному изменению климата в самой большой стране мира, совершенно равнодушно к этой проблематике.
Я экосексуал.
Он примерял на себя рэперскую личину и записывал альбом на английском. Не чтобы свалить в Америку, но чтобы обоснованно продемонстрировать свое мировое музыкальное гражданство. Он запустил лейбл «Мастерская», который фактически расширил его собственный звонкий и юркий звук до полноценного отдельного жанра. В том, что в России сейчас играют и пользуются спросом «Моя Мишель», «Друг диджея», «Бюро» и другие адепты изящной поп-музыки, есть безусловная личная заслуга Ивана Дорна. Вот, например, как звучит замечательная дагестанская группа «Нет, ты что». Согласитесь, что дорновские интонации тут хорошо слышны. Кое-чему Дорн научил и меня лично. И речь идет не только о том, как оставаться человеком. Например, именно от него я впервые услышал слово «метамодерн». Это было в 2019 году, когда я брал у Вани интервью для той самой книжки «Не надо стесняться». Вот этот исторический момент. Характерно, что этот идиотски посмеиваюсь, думая, что Дорн этот термин выдумал. А ведь он был совершенно прав. И в этом смысле тоже проторил дорогу другим метамодернистам русскоязычной музыки, о которых я уже говорил в других эпизодах нашего подкаста.
Новое поколение вот музыкантов, как бы, да, оно же чем-то отличается, получается, от 2000-х. Потому что 2000-х было, ну, как бы такой застой, по большому счету. Да? Mm-hmm. Вот были, ну, как мне кажется, не знаю.
2000-е, да, это был такой перетекающий период, скажем. 90-е были еще, знаешь, такой, типа, модерн.
Да-да-да, абсолютно.
Нулевые, типа, постмодерн. Mm-hmm. А вот после получился метамодерн, знаешь, какой-то, ну, типа.
Автор.
Хотя я, на самом деле, не все свои песни отношу к метамодернизму. Ну, типа,
хорошо,
и скорее, типа, Антоха МС, это метамодерн,
да, больше, конечно, чем, да,
чем я. Однако я считаю, что в моем творчестве метамодерн тогда уже все равно просматривался.
А что ты, как бы, понимаешь под этим?
Уход в искренность, в честность, в собственное нутро, поиск глубины именно там, отсутствие рамок и отсутствие понятий правильно и неправильно. Есть я для себя, для моих людей, ну, как я это понимаю. Вот. Есть, и более того, новое видение, новая, как бы, свежесть музыкального. Сочетание до серии несочетаемого, знаешь. Вот это я понимаю под метамодернизмом.
Казалось, что война отменила культурно-гуманистический проект Дорна. Первый за десяток лет альбом на русском языке «Дорн-дом», который должен был выйти в мае 2022 года, лег на полку. Офис мастерской превратился в волонтерский центр. Дорн сначала отчаянно призывал россиян не участвовать в братоубийстве в соцсетях, а потом удалил свои песни из российских стриминговых сервисов.
Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. Я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить свою судьбу.
Несколько месяцев Ваня с семьей скитался по Европе, давая в разных ее точках концерты в поддержку благотворительных инициатив. Потом осел в Париже. Новая музыка давалась ему с явным трудом. Выходили отдельные песни то на украинском, то на французском. В своем телеграм-канале Дорн делился мыслями, идеями, находками, но не строил никаких далеко идущих планов. А в 2025 году он вернулся. Сначала Дорн как бы анонимно затеял новый проект. С помощью карманного синтезатора он сэмплирует окружающие его звуки и свивает их в спонтанные, но ужасно выразительные какие-то солнечные песни-треки. С этими вещами он выступал в Париже вместе с другим героем моего подкаста Арсением Морозовым и замечательным параджазовым музыкантом Женей Куковеровым, ничуть не стесняясь начинать с нуля и выходить на одну сцену с россиянами. Потом Ваня довел до ума и цветущей красоты альбом «Дорн Дом» и выпустил его на русском языке, в том числе и на российских стримингах. Смысл этого он объяснил так. Потребление тоже может становиться сопротивлением.
Представляешь, люди, которые, условно говоря, слушают мою музыку в России, возможно, в том числе думают о том, что это такая своя маленькая борьба с российскими властями, просто фактом прослушивания моей музыки. И таким образом, пребывая даже на каком-то энергетическом уровне на нашей стороне, на моей стороне.
Это фрагмент из моего интервью с Ваней, который я брал в октябре 2025 года для «Медузы». Для меня это был чертовски важный разговор, еще и потому, что с момента начала войны мы никак не поддерживали контакт. И потому, честно говоря, у меня просто гора с плеч свалилась, когда началось это интервью вот так.
Привет.
Саня, ты что ли?
Я.
Ой, я себе... Какие люди в очках сидят.
Ну, так сказать...
Класс, красавчик. Очень зрело выглядишь в очках.
Ну, видишь.
Я тебя раньше не видел.
Уже возраст обязывает, так сказать, соответствовать.
Охренеть. Прости за опоздание, бро.
Ничего страшного, это вообще...
Класс, чувак.
Альбом «Дорн Дом» — это, конечно, отдельная тема, на которую места в моем подкасте просто не хватит. Это одна из моих любимых записей прошлого года. И главное, что в ней бросается в уши, это страстная любовь к музыке. Кажется, именно в этом и заключается настоящая суперсила Дорна, которая отличает его от большинства коллег по эстраде, больше ценящих успех и славу. Эта любовь по-прежнему жива и пламенеет. Ее не убить никакой войной. И в этом можно разглядеть и расслышать надежду. Кстати, когда мы болтали с Ваней, он поделился со мной плейлистом, который он скидывал своим музыкантам в качестве референса для звучания своего нового альбома. Там есть, например, Челентано, Talking Heads, Тони Аллен, Океан Эльзы и даже великая песня Аллы Пугачёвой «Приезжай». А еще там есть ровно одна песня самого Ивана Дорна. И эта песня «Целовать другого». Так что все в этом мире связано. Убегай, убегай, я остаюсь в тишине. Ты передай, передай всем светофорам привет. Искупая слеза не остановит твой взгляд. Убегай, убегай, только не обнимай, только не обнимай. Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про Ивана Дорна и 2013 год. Еще больше про Ваню и про то, как его музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медузы», ее можно заказать по ссылке в описании. В книге, в частности, есть большой репортаж из Киева весны 2014-го, где Дорн и его команда доделывали свой второй альбом. Песни спасают, песни лечат, песни хранят память. Именно поэтому мы про эти песни говорим. До следующей песни и до следующего года.